Итак, первое послание святого апостола Петра. Читаем дальше. Первая глава, 13 стих, один стих. Святое соборное послание апостола Петра, первая глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Аминь. Вот такой текст Священного Писания сегодня предлагается для всех нас. И тема, о которой я хочу сегодня говорить, называется «Призыв к жизни осмысленной». Знаете, люди очень часто используют самые различные методы и формы исследования Священного Писания. И они хороши. И все же я хочу сказать, что исследование Священного Писания, стих за стихом, когда мы берем отдельные какие-то книги и по порядку, вот такое исследование, оно имеет несомненное превосходство над всеми другими формами и методами исследования Писания. Почему? Потому что в этом случае нам открывается панорама, вся панорама Писания, которая заключена в этом послании или же в этом Евангелии. Мы тогда можем видеть все, как полностью всю картину. Когда вы бывали здесь, в Голливуде, на этом кладбище, и там в этом музее, там висит эта знаменитая картина. И когда она, когда показывает частями отдельно, вы видите, вы не видите общей панорамы всей этой картины и все. Но потом, когда открывается полностью вся панорама, то оно блекнет вот то, что мы смотрели по частям, что нам показывали. Так точно и здесь. Правда, я хочу сказать, что этот метод, он не под силу очень многим христианам, особенно ленивым. Почему? Потому что этот метод христиан, он сложен, не потому что он сложен по своей структуре, по своей форме, нет. Этот метод, он требует постоянства, он требует сосредоточенности, этот метод требует усидчивости и усиленного внимания. И все это вместе взято умножается на работоспособность. Вот оно что. То есть, этот метод, я хочу сказать, что он абсолютно ничего не дает тем, кто пропускает богослужение, потому что теряется вот эта связь, вот эта картина, все, и поэтому, конечно, потом очень трудно связать, какая связь происходит. Например, возьмите на нашем библейском часе, мы проходим это удивительнейшее по своему содержанию послание римлянам. И я понимаю, что, начиная с 12 главы, для многих людей очень трудно воспринять вот то, что говорит Павел. Почему? Потому что, когда не было вот этого регулярного питания, где 11 глав, стих за стихом, Павел показывает превосходство Евангелия, его сущность, его красоту, его величие, он заканчивает это 11 главу: «О, бездна богатства, премудрости, видения Божьей, как непостижимы пути твои». И дальше, смотрите, то есть он как бы восходит на вершину горы, на вершину фавора, восхищаясь Евангелием, и потом он спускается вниз и говорит: «А теперь послушайте, что мы должны делать». умоляю вас, братья. И дальше мы сегодня слышали тоже замечательные вот эти последствия. Но это трудно воспринимается, потому что те люди, которые не видят превосходства Евангелия, которые не ощущают и не пережили красоты Евангелия, то для них повеление Павла «И так умоляю вас, братья», это служит, знаете, ну, это непонятно, почему вдруг он так пишет. Так точно и здесь я хочу сказать, посмотрите, Петр в 12 стихах этого первого послания, вернемся к прочитанному, в этих 12 стихах вот, показывает то величие, то превосходство, он показывает ту честь и то внимание, которое Бог оказал кому? Своим избранным, пришельцам, рассеянным. Он показывает их преимущество над всем остальным миром. Он показывает, что даже самый нищий, бедный человек на этой земле, но который имеет спасение, он превосходит неисчислимый раз, превосходит самого богатого человека, самого знаменитого человека здесь на земле, несмотря на то, что он в изгнании, несмотря на то, что его гонят, что его поносят, что над ним издеваются, что его бьют, милыми, это абсолютно не имеет никакой значимости. И начиная с 13 стиха, он начинает показывать, теперь и дальше он будет возвращаться именно к этим страданиям, к этим переживаниям, которые его верующие, святые, возлюбленные, которые несут на земле, и он показывает их ответную реакцию, как познавших спасение, как людей, которые в действительности познали. Поэтому я хочу сказать, что когда-то пионер евангельского движения в Украине, такой был брат Рэба Шапка, он был простой крестьянин, вот, и он, как ему открывалось, так он понимал, и он так сказал, вот, христиане – это жвачные животные. Я не думаю, что это будет обидно для нас. Вот. Но это его слова, это не мои слова. Поэтому это жвачные животные. Приходя в молитвенный дом, когда они собираются вместе, они наполняют свои духовные желудки, наполняют этой живой пищей. А потом, когда они приходят домой, они начинают тщательно пережевывать то, что там. Для чего? Иначе, если оно не будет пережевано, то оно не даст никакой пользы, это слово. Ведь эта пища, которую принимают животные, они потом ее пережевывают, и она потом содействует их росту, их укреплению, их силы. Поэтому я просто, когда я смотрю, как в некоторых церквах люди приходят к собранию, их Библии, у них карандаши в руках, у них все, и они работают вместе, они вместе идут стих за стихом, а потом, когда они дома общаются, они продолжают дальше то, что они слышали, они пережевывают. Для чего? Чтобы эта пища дала духовный рост, чтобы эта пища могла сделать нас в действительности теми, кем мы должны быть. Я понимаю, что сегодня люди придумали такую теорию, говорит, 20 минут мы больше слушать не можем. Человек не может больше принимать, чем 20 минут. Я вспоминаю свою учебу в университете, у нас были лекции, двухчасовые лекции, и никто из студентов не говорил, профессор, я не могу больше 20 минут воспринимать то, что ты говоришь там. Конечно, я понимаю, были такие студенты, которые спали на лекциях. Почему? Они, если придут, им нужно отсидеть 2 часа. Поэтому они там дремают и не спят. Но те, которые работают вместе с профессором, он объясняет, он говорит, там он пишет на доске, а они тут же в своих тетрадях, они тут же пишут дальше, и они степ-бай-степ, они следуют за ним. Никто из них никогда не дремал. А это придумали кто? Ленивые люди, которые говорят, я больше 20 минут я не могу. Конечно, если вы придете и будете сидеть, то вы больше 20 минут не сможете. И у вас будет единственная цель – это борьба со сном. Как не уснуть и не свалиться? Может быть, и это неплохое состояние. Так вот, итак, смотрите, давайте обратимся к тому, что мы прочитали. Я сказал, что первые 12 слов – это фундаментальная доктрина, которая утверждает вот эту величайшую истину, что спасенные люди, они призваны к нетленному, чистому, неуедающему, хранящемуся на небесах наследству. Это самые богатые люди. Это люди, обладающие будущим, которое невозможно купить ни за какие деньги. Дальше, Петр, смотрите, вот этот первый 13 стих после всего этого, он хочет показать, что жизнь христианина – это жизнь, полностью осмысленная жизнь. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего». То есть абсолютно осмысленно, что вы думаете, каковы ваши мысли, о чем вы размышляете. То есть вы полностью контролируете не только своими действиями и поступками, а вы контролируете своим мышлением даже. Второе. Жизнь христианина – это жизнь постоянного бодрствования. Что это значит бодрствование? Это значит жизнь трезвости и рассудительности. Третье, что он утверждает здесь, это жизнь христианина есть жизнь, как тут сказано, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Не частично, не выборочно, не от случая к случаю, а совершенно уповайте, независимо от того, будете ли вы на кострах, будете ли вы на гильотине, или будете вы в царском доме находиться, ваша жизнь должна быть жизнью абсолютного, полного, совершенного упования на Господа. И последнее в этом стихе очень важная мысль, вот что. Итак, жизнь христианина, он знает объект своего упования. И мы сегодня порассуждаем именно на первых два наших пункта, мы не успеем все четыре пройти. Итак, первое я хочу сказать. Жизнь христианина – это жизнь полностью осмысленная жизнь. Итак, дети Божии, чем они отличаются от людей этого мира? Прежде всего, ясностью мышления. Вот оно что. А что, разве люди неверующие не могут ясно мыслить? Здесь не имеется в виду какие-то профессиональные навыки или политические навыки, абсолютно не об этом речь идет. Дети Божии обладают ясностью мышления, имеется в виду их духовная сущность, нематериальная сущность. Они способны контролировать не только свои действия и поступки, они способны контролировать свои мысли. Почему? Потому что христиане понимают и ясно осознают вот что, что наша духовная сущность прежде всего реализуется нашим духовным мышлением. Некоторые люди думают, activity, вот духовность реализуется, вот другие там и труды, и служение, правильно, это все на своем месте. Но первая ступенечка, где реализуется наша духовность, это есть наше мышление. И если наше мышление не предпоясано, как тут сказано, посмотрите, препоясав чресла ума вашего, то это говорит о том, что вряд ли мы принадлежим детям Божьим. Почему? Вы знаете, что еще мудрый Соломон в свое время сказал так, читайте 23 глава притчи Соломона, 7 стих, потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот почему. Припаяшите чресла ума вашего. То есть нам дано право и величайшая привилегия контролировать не просто то, что мы говорим, а контролировать то, что мы думаем и о чем мы размышляем. И это первая ступенечка, и мы должны встать на эту ступенечку. Вот чему, припоясавши для людей того времени, это выражение было совершенно понятно, припоясавши чресла ума нашего. Для нас, людей, живущих сейчас, нам не совсем понятно, но есть выражение, полностью соответствующее этому выражению в русском языке, засучив рукава. Вам понятно, что это значит? Это значит, мы приступаем к работе, мы приступаем к труду, мы засучили рукава. Так точно и здесь. Петр хочет сказать, что, возлюбленные, вам предстоит не просто прогулка по цветущему лугу в небесную страну, а вам предстоит дистанцию преодолеть. Вам предстоит огромный труд, вам предстоит огромное служение, и поэтому прежде, чтобы совершать это служение в духе Евангелия и в соответствии с Божьим требованием, пожалуйста, он говорит, все то, что мешает, вы должны его припоясать, вы должны стянуть его, чтобы оно вам не мешало, чтобы эти рукава вам не мешали, как вы что-то делаете, вы должны их закатить, эти рукава. Вам предстоит труд, поэтому готовность трудиться, чтобы вам не мешала эта одежда. Поэтому если мы хотим жить по Писанию, если мы хотим жить в соответствии со Словом Божьим, независимо от того, где мы находимся, находимся ли мы в церкви, находимся ли мы в тюрьме, находимся ли мы где-то в царском дворце или еще где-то, но если мы желаем жить по Писанию, вот, независимо от условий жизни, богаты ли или бедны мы, вот, независимо от того, какое мы дело делаем здесь, на этой земле, вот, нам нужно припоясать свой ум. Иначе проблемы будут самые ужасные. Потеря контроля над своими мыслями, над своими желаниями ведет к ужасным последствиям. Да, вы не думайте, что если мы думаем о чем-то, приходят нам какие-то мысли, то это никто не знает, это никто не видит. Да, конечно, вы же не знаете, о чем я думаю. И я не знаю, о чем вы думаете сейчас. Но вы знаете, что есть некто, кто знает. И этот некто абсолютно неравнодушен к тому, о чем мы думаем. Вы помните, есть такое писание? «Ибо Он судит помышления наши и намерения наши». А мы думаем, о, это только дела, мы будем судимы за делах. А представьте себе, когда мы придем в вечность, и откроется панорама нашего мозга, о чем мы размышляли. Может быть, будет стыдно кое-кому. Вы знаете, почему погиб первый мир, допотопный мир? Мы читаем Бытие 6.5. «Потому что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Эти помыслы никто не видел. Но эти помыслы потом вылились в их действие, вылились в их хождение. Эти помыслы потом осуществились в их жизни, поэтому они были истреблены. Так мы читаем Слово Божие. Вот с чего начался их переход в стан самых агрессивных Божьих врагов. С чего начались? Они начались с необузданности ума. Поэтому он говорит, возлюбленные, вы дети Божии. Вы не думаете, что это только внешнее имеет значимость для вас? Припаящее чресло ума вашего. Это очень серьезное, серьезное предупреждение. И не думайте, что если это мысли, то это ничего, это только подумал. Нет. Если мы потеряем контроль над нашим мышлением, тогда это выливается в очень неприятные последствия. Поэтому Писание говорит, плотские помышления – суть вражда против Бога. Помышление? Вот оно что. Помните, как когда-то апостол Петр сказал Анании? Анания, он говорит, зачем ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Какую? Солгать Духу Святому. Вот откуда началось? За сколько ты продал свое имение? За столько, за столько-то. То есть его вот это мышление, оно осуществилось в его жизни. Поэтому Петр пишет, возлюбленные, припаящие чресла ума вашего. Иначе, если ваши чресла не будут припоясаны, вы будете собираться и вы будете перемывать косточки друг друга. Вы будете заниматься чем угодно, только не тем, о чем говорит Слово Божие. У вас никогда не будет потребности, скажем, когда вы собравшись, чтобы поделиться друг с другом, и сказать, ты знаешь, я вот сегодня прочитал такой текст, я вот размышлял об этом, вот то и другое. То. Вы будете говорить о политике, о ценах, вы будете говорить о всем, чем угодно. Что это происходит? Это происходит осуществление вашей духовности на деле. Почему? Потому что оно живет в вашем мозгу. Это то, о чем вы живете, чем вы движете, чем вы существуете, чем материально. Вы об этом думаете, вы об этом размышляете. Но Петр говорит, возлюбленные, да это не должно быть. Первая ступенечка вот этого преимущества, привилегии называться и быть детьми Божьими, это припоясавшие чресла ума. И дальше мы еще будем об этом говорить, что это значит на самом деле. Так вот, милые мои, Писание говорит, шествуя в небесную страну, не есть прогулка. Это есть серьезный, серьезный напряженный труд. И прежде всего этот труд заключается не для того, чтобы преодолевать внешних врагов, а этот труд есть, который должен совершаться внутри нас. Победа над самим собой. И если человек может в действительности припоясать свой ум и контролировать свои помыслы, свои желания, тогда это легко осуществляется. И внешне тогда легко победить, и все остальное. Почему? Потому что самый сильный враг, которого самая трудная победа дается, это над самим собой одержать победу. И если вы не сделаете, если вы не будете носить пояса над своим, над чреслах своего ума, тогда могут быть самые-самые ужасные последствия. И потому прежде всего обуздание всех проявлений нашего ума, которые мешают нашему служению. Что еще я хотел обратить внимание? Вы знаете, очень часто люди, верующие люди, которым Бог в действительности открыл спасение, они интересуются чем угодно. Они знали, о, я должен изучить, а кто такие субботники, я должен изучить, а кто такие там еговисты, а кто такие мормоны и тому подобное, и тому подобное. Для чего? Для того, чтобы убедиться в правильности божественной истины. Я не понимаю этих людей, которые заявляют, для чего? Для того, чтобы знать истину, есть Слово Божье. Вот куда вникайте, вот исследуйте, вот что. А то многие люди то побегут к еговистам, то к субботникам, то туда, то туда. Что? Я же должен напить. И они прикрываются Словом Божьим. Говорят, все испытывайте. Хорошего держитесь. Все испытывайте. Представляете, вам дают пищу самую калорийную, самую вкусную, а вот там стоит пища протухшая, зараженная всякими болезнями, и будете говорить, о, для того, чтобы я понял вкус этой пищи, я должен той пищей попитаться, отравить свой желудок, чтобы неделю там пролежать или еще что-нибудь. Вот тогда. Это же глупость. Поэтому это, о чем это говорит? Это говорит о распоясанности ума. Это говорит о том, что человек абсолютно не владеет собой. Он не понимает, что значит познать истину, которая делает свободно человека, которая делает его абсолютно не нуждающим вот этом зловонии мира этого копошиться, в этих всяких разных отступлениях, ересях, которые возникли в результате того, что люди жили во грехах, жили греховной жизнью, Бог разум их помешал, и поэтому всякая ересь – это есть результат отступления от Бога. И вы хотите изучать это? К чему? А Христос говорит, исследуйте Писание, если вы хотите иметь жизнь вечную. Вот, занимайся этим постоянно, да не отходит книга закона уст от всего, но поучайся в ней день и ночь. Вот оно, сконцентрируйте свое мышление именно на этом. Припаящий ваш ум, поставьте преграду. Нет, это мне не нужно. Оно не даст мне никакой пользы. Почему? Потому что худые сообщества что делают? Развращают добрые нравы. Вы думаете, это только касается того, чтобы пойти на дискотеку там или что-то? Нет. Худые сообщества, это мы можем общаться с людьми неверующими и умственно. Мы можем там такие фантазии развивать в своем уме. Слава Богу, что никто не видит. Так люди думают. Второе, на что обращаю наше самое серьезное внимание. Итак, помните, первое, о чем мы говорили, жизнь христианина – это жизнь полностью осмысленная. Его мысли в полном порядке. Они никуда не отвлекаются. Он знает, что он делает, он знает, что он думает, он знает, что эта мысля, которая ему приходит, что это есть от дьявола, он должен отвергнуть ее раз и навсегда. Второе, жизнь христианина – это жизнь постоянного бодрствования, постоянной трезвости и рассудительности. Итак, заметьте, что говорит апостол Петр. Итак, препояжьте, не пренебрегайте этим повелением. Я уже говорил, за какие проступки и действия судит Господь людей. Евреям 4:12. Там, правда, сказано, ибо Слово Божие. Но Писание говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И сказать Слово Божие – это то же самое, что сказал Бог. Так вот, судит помышления и намерения сердечные. Подумайте о том, какой жестокий приговор был определен когда-то Симону из Самарии. Давайте прочитаем 8 глава Деяний святых апостолов с 20 стиха. самый жестокий приговор по-человечески, но приговор достойный того, кому приговорили. Итак, 8 глава, 20 стих. Вы помните это, что там получилось? Симон Петр, это был волк, потом он якобы обратился к Господу, принял крещение, и когда увидел, что через возложение рук апостолу дается Дух Святой, он принес деньги. Вот, и когда Петр это увидел, смотрите, что Петр: «Серебро твое и золото твое да будет в погибель с тобою». Почему? Потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Вот оно, превратное мышление к чему привело. Его духовность вылилась тут же наружу. И поэтому он говорит: нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Почему? Потому что оно наполнено вот этими плотскими, корыстолюбивым желанием. Итак, что сделать? Выход какой? Покайся в этом грехе твоем и молись Богу. Может быть, Бог отпустит тебе помысел сердца твоего. Вот что. Итак, Петр повелевает: бодрствуйте. Наша рассудительность, наша трезвость нашего ума, наша способность контролировать напрямую зависит от чего? От нашего бодрствующего состояния. Мы находимся в стане врагов. Даже тогда, когда мы живем в верующей христианской семье, мы в стане врагов находимся. Поэтому церковь, как заявил один из богословов, это не усыпальница для святых людей, а это казарма, где находятся и живут воины. Кто служил в армии, тот знает, что такое казарма. Там живут солдаты. Мы все воины Господа Иисуса Христа. Поэтому мы собираемся здесь для чего? Для того, чтобы действительно наполняться этим Словом Божьим, которое будет преображать нашу жизнь и которое будет вести нас на сражение. Поэтому церковь – это не усыпальница. Знаете, когда мы жили в Риме, много раз мы посещали храм святого Петра и Павла и ходили там, заглядывали, знаете, и там, когда спустишься в подвал, там эти стоят гробы, их много, я их не считал, сколько там этих гробов, это папы римские, святые там похоронены, понимаете. Храм – это не усыпальница, это не место для похорон, а это место, где люди приходят, и где люди в действительности вооружаются, изучают Слово Божие. Так вот, их жизнь осмысленная. Почему страдания? Заметьте, что он это послание пишет для гонимых, рассеянных и страдающих людей. И он предупреждает здесь, в этом же послании, что их страдания еще больше будут усиливаться. Для чего? Вы знаете, что страдать, как мы поем в одном гимне, что страдать нам в этом мире суждено. А кто определяет нашу судьбу? Дьявол или Бог? Так вот, слушайте, Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Интересное заявление Павла, который пишет церкви филиппийским, верующим, которые страдают: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Кем это дано? Богом. Поэтому страдания в ведении и в суверенной власти Божьей. Это не то, что вот попался нам такой царь негодный или такой президент негодный, все, который запрещает, не дает, сажает в тюрьму. Милый, а Павел говорит, что это не в этом вина, это назначено Богом. Вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать. Вот почему, смотрите, Петр здесь же в этом послании говорит, смотрите, 2 глава с 19 стиха, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания, справедливо». Оказывается, это угодно Богу. «Бодрствуйте, он и припаяще чресла ума вашего, чтобы вам не роптать, чтобы вам не возмущаться, потому что это есть воля, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро, страдая, терпите, это опять, он говорит, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот оно что. 3 глава, 17 стих. «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела». 4 глава, 19 стих. Смотрите. «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю души свои, делая добро». Это мы поговорим в следующий раз, именно об уповании нашем на того, который дает нам страдания и проводит нас через страдания. Так вот, и потому сегодня я хочу сказать, милые мои, мы не имеем никакого морального права приписывать страдания то для страданий, чему они не соответствуют. Иначе мы уподобимся друзьям Иова, которые потеряли ясность ума, которые не могли ясно мыслить, которые не могли бодрствовать. Вы помните эту историю? И если мы потеряем вот эту ясность ума и не будем бодрствовать, вот, и распаяшим наш ум, мы можем дойти глубоко, глубоко, не туда, куда нужно. То, что сделали друзья Иова. Поэтому Петр говорит, бодрствуйте, бодрствуйте. Поэтому самая первая сфера нашей бодрости – это наш ум, наши рассуждения. О чем это вы, идя дорогою, рассуждаете? А ты что, не знаешь, разве ты один из пришедших? Вы помните эту историю, и они рассказывают Иисусу Христу. Вы помните, как Христос их охарактеризовал? О несмысленные! На современном языке сказать, о бестолковые! Как вы не понимаете? То есть вы потеряли вот этот контроль. Сколько раз я учил вас, говорил и все, но у них было совершенно другое мышление. Поэтому невозрожденному человеку совершенно непонятно. И припоясавши, бодрствуйте, то есть все испытания, которые Бог нам посылает, все гонения, все скорби, которые здесь есть, они под строгим контролем всемогущего Бога. Бодрствовать – это значит владеть собой. Посмотрите, 10 человек, которые возвратились, они ходили и что? Они разведывали землю, новую землю, куда их Бог решил ввести. То есть Бог сказал, я введу вас в землю, где течет молоко и мед. Нет, они к Моисею сказали, пошли разведчиков. Он послал 12 человек, от каждого колена по человеку. И вот 10 человек вернулись назад, и что они говорят? Они потеряли контроль над мышлением. Они увидели там больших людей, помните, они говорят, что мы в сравнении с ним, как саранча, и что они заявляют, нет, мы не возьмем эту землю, мы не можем туда идти, потому что там народ высокорослый. То есть, что получилось? Люди потеряли контроль над собою, люди не бодрствуют над Словом Божьим, а ведь Бог сказал, я введу вас, я вас туда посылаю. Они говорят, нет, мы не пойдем, мы не победим. Смотрите, к чему привело вот эта потеря контроля, потеря бодрствования? Она привела их к конфронтации. Бог говорит, идите. Они говорят, нет, мы не можем это сделать. Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, бодрствуя. Иначе мы пойдем в самую неприятную ситуацию. И таких примеров в Евангелии, в Библии мы находим множество. Посмотрите, что советует жена Иову. Ты еще тверд в уповании твоем? Посмотрите на этого мужчину, которого тело все гноится, лопается, воняет, который все, ну это проказа, ужасное состояние. И она ему советует, посмотрите, как этот человек, припоясавший ум свой, бодрствует. И он говорит, ты размышляешь и думаешь, как одна из безумных людей. Неужели мы добрые будем принимать, а злого не будем? Да будет имя Божие благословенно, он прославил Бога. Вот что значит бодрствуйте. Вы думаете, Иову не хотелось быть здоровым? Это же болезнь, это же ужасное состояние. У него только вокруг десна, одни вокруг зубов было здоровое тело, не гнонящееся. Все остальное, даже одежду, которую он носил, и та ему мешала, она приносила боль. Но тем не менее, хотя он пытался узнать, почему и как, и с какой целью это сделать, он не понимал этого, то, что Бог делал. И однако же, дорогие мои, он бодрствовал. И Бог это подтвердил. Бодрствовал. И он сказал так, «Я знаю, Искупитель мой жив». И он в последний день восстановит мою сию распадающуюся кожу. Вот что значит бодрствовать. Вот что значит припоясать чресла ума своего. Когда вы не даете им вот эту возможность, не открываете двери для этой фантазии. Помните, апостол Павел предупреждает, что смотрите, чтобы никто не увлек вас философией этого мира. Пустословием можно заниматься не только, когда мы друг с другом говорим, но и ум наш то же самое может пустословием заниматься, тем, чем не угодно Господу. А вот посмотрите на сильного воина в Израиле, который одевал израильтян в лучшие одежды. И он находится сейчас у ног одной волшебницы. Какой позор! Это не бодрствование. Потерял контроль. Берет копье и бросает в кого? В того, кого он пригласил, чтобы он играл ему, чтобы он успокаивал его. А почему ты бросаешь копье в этого человека? Ведь он абсолютно ничего против тебя не имеет. Он, наоборот, дружелюбен к тебе. Он почитает тебя. Он уважает тебя. Почему ты бросаешь копье в него? Почему? Потому что поют песни. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И тут началась фантазия, началось буйство в его голове, в его размышлении. Потерял контроль, вот этот, потерял пояс, развязался, значит, ему не хватает чего, только царство еще и все. Братья дорогие, бодрствуйте, сестры дорогие, бодрствуйте, бодрствуйте. Апостол Павел хочет показать, что страданиями управляет Бог. Не братья управляли жизнью Иосифа, которые продали его в Египет. Нет, почему-то Иосиф оказался в Египте, да еще в темнице. Кто управлял процессом воцарения из Иосифа в Египте? Помните, как он сказал своим братьям, не печальтесь, это Бог меня послал сюда. Правда? Мы думаем, если Бог посылает, то мы хотим вот что, чтобы церковь вся собралась, рукоположили, положили руки, помолились. Ну, иди, брат, в Египет. Но у Бога есть разные формы который он использует для того, чтобы являть свое дело. И Иосифа он использует совершенно иной формы. Правда, нам не хотелось бы такой формы, чтобы Бог и нас кого-то так посылал, как он послал Иосифа. Но Иосиф имел припоясанный ум, он не потерял пояса своего. Даже тогда, когда его пытались соблазнить, его ум был припоясан, он бодрствовал. Он сказал: «Я не могу сделать это зло, потому что это грех перед Богом, потому что мне твой муж сказал, что я могу все делать, только тебя он меня запретил». Вот что говорит нам Слово. Вот почему таким способом Бог допускает страдания. Для чего? Потому что мы должны понять, что Бог допускает страдания, чтобы утвердить веру, чтобы проявить нашу святость. Мы, когда в собрании, мы все такие святые, правда? Красивенькие, хорошенькие все. Поэтому Бог допускает вот нечто подобное, чтобы в действительности святость проявилась на деле. Но для этого нужно бодрствование. А мы думаем: о, мы где-то находимся, никто нас не знает, никто нас не видит, ничего. Ничего, все пройдет. Вчера нам рассказали одну историю за одного человека. Это еще было в Советском Союзе, и там, вы знаете, что всегда очередя большие стояли. Что-то нужно купить, нужно выстоять там полдня, то и больше в этой очереди. И вот один мужчина стоял, и его уже очередь подошла. И тут одна женщина сзади как подходит к нему и как раскрыла рот и говорит: ты тут не стоял, ты влез сюда, не очень и тому подобное, как начал. Он посмотрел на нее, вышел и стал сзади. Когда он стал сзади, он достоялся, и как раз на нем закончилось то, что продавали. И когда он пришел домой, говорит, вдруг звонок, дверь, приходит та же женщина. И она говорит: я наблюдала за тобой. У меня было такое побуждение найти верующих и все. Я не знаю, откуда все, но я не знала, как найти все. И друг говорит: откуда оно у меня? Я не знаю, говорит, кто моим языком двигал и кто, говорит, друг, когда ты стоял первый, вдруг я раскрыла и начала поливать. И когда ты вышел и стал сзади, я поняла, что ты есть тот человек. Бог допускает, чтобы нас поносили. Для чего? Чтобы мы бодрствовали, чтобы наша святость была проявлена. Вот почему мы говорим: возлюбленные, припоящие чресла мажа, бодрствуя. Мог ли он думать? Итак, чтобы утвердить нашу веру, чтобы утвердить нашу святость. Заметьте, Павел, когда пишет свои послания, он никого не винит, абсолютно никого не винит. Наоборот, Павел, кто тебя посадил в темницу? А Павел говорит: я узник Иисуса Христа. Это интересно. Смотрите, второе послание к Коринфянам, прочитаем несколько стихов. Второе послание к Коринфянам, первая глава, вот здесь следующие слова написаны, 8-9 стих. «И хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, чтобы не надеялись на остаться в живых». Так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых. Знаете, Бог убирает подпорки у Павла. Оказывается, и Павел тоже иногда надеялся на себя. Поэтому, смотрите, какие обстоятельства он их посылает. Для чего? Убрать подпорки. Все, на себя не надейся, только на Господа. И многие другие тексты Священного Писания. Дорогие мои, итак, бодрствуйте. Почему? Потому что ничто так не действует на окружающих людей, как мужество, как терпение, как благородство, как благочестие вот этих страдающих людей. Посмотрите, когда Христос висел на кресте, вот, казалось бы, по-человечески сойди со креста, и вся эта толпа, которая вокруг, уверует в тебя. Но он остался на кресте. И заметьте, что, будучи распятым, униженным, оскорбленным, среди толпы нашлось два человека, которые увидели в нем Божьего Сына. Вы помните, что это за люди? «Помяни меня, Господи, когда придет Царствие Твое». А второй сказал: «Воистину Он Сын Божий». Два человека. Поэтому не говорите о том, что иногда обстоятельства не позволяют людям видеть в Иисусе Божьего Сына, не позволяют им признать существование Бога. Это все, это ложь и обман. Нет. Поэтому он говорит: бодрствуйте. Нам иногда кажется, что когда мы читаем историю, особенности, когда бросали христиан на арены, когда их сжигали на кострах, и там десятки тысяч людей наблюдали эти казни. И нам кажется: Господи, ну если бы Ты сейчас на этой арене явил Свою силу, Свою мощь, сколько бы людей влилось бы в церковь, не правда ли? Представьте себе, когда читаешь, как во времена Средневековья сжигали христиан на кострах, и вот горит этот костер, и вдруг получается то, как эти юноши там, когда Навуходоносор бросил их в эту печь. Сколько бы людей, если бы эти люди сошли, уверовали, но Бог так не делает. Бог не делает. Нам кажется, что Богу нужно было явить Свою силу, но Бог этого не делает по той причине, что это были бы люди совершенно невозрожденные. Так вот, мужество, благородство и сила этих людей – вот что побеждает. Когда они видят, что эти люди в действительности, они имеют что-то, что их духовный сосуд наполнен чем-то таким, чем они не имеют, не обладают, и это наполнение их внутреннего человека, оно дает им возможность вместо того, чтобы проклинать, а он молится: Господи, прости им. Вместо того, чтобы злословить и поносить их, они благословляют тех, которые их сжигают на этом костре. И это действует так, что эти люди тут же обращаются к Богу, и на следующий день их также сжигают. Поэтому, дорогие мои, бодрствуйте. И бодрствуйте. Почему? Почему, Павел, тебя выгнали из города Филипп? Для чего он пишет послание Фессалоникийцам? Потому что если бы меня там не выгнали бы, то Слово Божие я не смог бы вам принести. Вот что делает Господь. Я восполняю недостаток страданий Христовых. Так говорит Слово Божие. Это не значит, что страданий Христовых недостаточно для спасения. Наши страдания никого спасти не могут, но восполнение страданий Христовых означает, что мы, имея эту надежду и упование, все это, своими страданиями мы подтверждаем сущность и правомочность Христовых страданий. Поэтому я хочу сказать, что страдая, идя на страдания ради Иисуса Христа, христиане показывают полную зависимость и провозглашают господство Иисуса Христа над своей жизнью. И если Он мой Господин, ведет меня в Царство Божие через костер, я с радостью пойду. Я сделаю, потому что Он ведет меня в вечные обители. Да, эти мучения, они не вечные, но зато блаженство вечное и навсегда. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом. Милыми, моя молитва и мое желание сегодня для каждого из нас. Дорогие мои, если вы понимаете, что вы спасены, если вы пережили рождение свыше, если вы в действительности можете сказать, что я имею величайшую привилегию и честь быть Детем Божьим, припаяще чресло ума вашего, потому что дьявол, он хитрый, он как рекающий лев. Он начинает наше искушение не со стороны мира этого, а со стороны нашего ума. И для того, чтобы жить нам святой, благочестивой жизнью, и чтобы в действительности являть нашу веру окружающим людям, показывать ее, наш ум должен быть припоясан, и мы должны находиться постоянно в бодрствующем состоянии. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя сердечно за Слово Твое вечное, Господи. Благодарю Тебя сердечно за спасение, за дар вечной жизни, а также и за то, что Ты, Господи, предупреждаешь и поучаешь и наставляешь нас, что все переживания наши, все скорби, гонения, которые происходят здесь на этой грешной земле, для нас, христиан, все это Тобой ниспосланные скорби, переживания, гонения, для того, чтобы в действительности могла ярко засиять наша вера для всех находящихся здесь, чтобы могла проявиться святость жизни нашей для всех окружающих. И как говорил Ты когда-то на земле, чтобы этот свет, проявленный в нашем терпении, в нашем уповании, в нашем хождении перед лицом Твоим, чтобы могли видеть окружающие люди и прославить Тебя, нашего Бога и Спасителя нашего. Благослови нас именно уразуметь это и понять это, и всегда за все то, что Ты не спосылаешь от Своей щедрой руки, всегда принимать чувством глубокой благодарности, восхваляя и прославляя Твое святое имя. Услышь нас, Господи. Благослови также молодежь нашу, когда будут они сегодня возвращаться оттуда, с кемпа. Благослови нас, когда мы разойдемся отсюда. Слава, хвала Тебе, Богу нашему. Так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.